Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами начинаем изучение книги Иова. Эта поистине замечательная и чудесная книга является первой из группы так называемых поэтических книг, в которую также входят Псалтирь, книга притчи Соломоновых, книга Экклесиаста, песнь песней Соломона и книга Плач Иеремии. Название «поэтические книги» подразумевает скорее форму, нежели образное содержание. Более того, термин «поэтический» не значит, что текст этих книг ритмичен или рифмован. Иудейская поэзия основана на повторении определенной мысли, то есть на параллелизме смысла. Все диалоги книги Иова написаны в поэтической форме. Если вы читали «Илиаду» или «Одиссею» Гомера, то вам понятно, о чем идет речь. Ибо эти произведения являются примерами данной поэтической формы, которая также использовалась и в иудейской литературе. Нам неизвестно, кто написал книгу Иова. Высказывались предположения, что ее автором был Моисей. Среди других версий — Ездра, Соломон, сам Иов и Елиуй. Елиуй, о котором говорится в этой книге, один из несчастных утешителей Иова. Гипотеза о его авторстве основана на 16 и 17 стихах 32 главы книги Иова. «И как я ждал, а они не говорят, остановились и не отвечают более, то я отвечу с моей стороны, объявлю мое мнение и я». Эта реплика не имеет отношения к диалогу. Похоже, автор здесь просто высказывает свои мысли от первого лица, а затем возобновляется диалог, и мы видим, что в разговор вступает Елиуй. Вот откуда можно сделать вывод, что он автор книги. Еще одна интересная деталь — мы не знаем, когда и где жил Иов. В книге сказано, что этот человек жил в земле Уц, но вот где находилась эта земля, неизвестно. Никто не знает о ее местонахождении. Так что время и место действия, которые так важны для других книг, здесь не указаны. Я полагаю, что книга Иова написана в период патриархов иудейского народа. Вполне возможно, что Иов знал Иакова. А то, что в этой книге ничего не сказано о законе Моисея и других событиях, о которых повествует книга «Исход», свидетельствует о том, что она появилась на свет до написания книги «Исход». Давайте перечислим те причины, по которым мы относим время написания книги Иова к периоду патриархов. Во-первых, долгая жизнь Иова. В 16 и 17 стихах 42 главы книги Иова сказано: «После того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей своих до четвертого рода, и умер Иов в старости, насыщенный днями». А мы знаем, что во времена патриархов люди действительно жили подолгу. Во-вторых, в своей семье Иов выступал в роли первосвященника. А поскольку нам ничего не сказано о сынах Израиля или о других священниках, значит, события происходили до того, как это служение официально появилось в народе израильском. В-третьих, потомком старшего сына Исава был Елифаз. В 10 стихе 36 главы книги Бытия сказано: «Вот имена сынов Исава: Элифаз, сын Ады, жены Исавовой, и Рагуил, сын Васимафы, жены Исавовой». Из этого также можно сделать вывод о том, что Иов был современником Исава. Помимо всего прочего, книга Иова — это еще и значительный философский труд. В ней поднимаются и решаются следующие важные вопросы и проблемы. Прежде всего, это вопрос о том, почему страдают праведники. Книга Иова дает одно из объяснений, почему же страдают праведники. Мне кажется, что главная мысль данной книги заключается совсем не в том. Однако многие богословы соглашаются с объяснением, которое здесь приводится. Во-вторых, книга Иова была написана, чтобы обличить сатану, который клевещет на человечество. В-третьих, книга Иова была написана, чтобы сам Иов глубже разобрался в себе. В-четвертых, книга Иова учит терпению. В 11 стихе 5 главы послания Иакова сказано: «Вы слышали о терпении Иова». В-пятых, я считаю, что одна из целей книги Иова состоит в том, чтобы научить людей раскаиваться в своих поступках. Если вы по какой-либо причине не согласны с этой мыслью, то давайте прежде всего изучим эту книгу, а в конце рассмотрим, прав я или нет. Когда люди хотят написать о раскаянии, то обычно всегда берут в качестве примера персонаж, который вначале был грешником, а потом исправился. Говорят, например, о Манассе, самом безбожном царе Иудеи. Вы наверняка еще помните, в исторических книгах Ветхого Завета повествуется о том, как он раскаялся. Именно о таком раскаянии идет речь. Говоря о раскаянии, приводят также пример Савла из Тарса, который был величайшим врагом Господа Иисуса Христа, а впоследствии раскаялся в своих поступках и стал великим апостолом. Приводят в примеры святого Франциска Ассизского, который в конце концов раскаялся. А иногда вспоминают Джерри МакАули, известного на весь Нью-Йорк прожженного пьяницу и богохульника, который позже раскаялся. Но чтобы научить нас раскаянию, Бог выбрал совсем не такого человека, хотя и мог бы. Бог выбрал одного из самых достойных людей во всем Ветхом Завете, а может быть, и вообще самого достойного человека из всех, когда-либо живших на земле, за исключением Иисуса Христа. Бог выбрал этого человека и показал, что даже ему необходимо раскаяться. В самом конце книги, в 5 и 6 стихе 42 главы, мы читаем такие слова Иова, обращающегося к Богу. «Я слышал о тебе слухом уха. Теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Эти слова должны показать каждому верующему, более того, каждому, кто прочитает эту книгу, что каким бы праведными мы ни считали себя, мы должны увидеть себя такими, какими видит нас Бог. Праведность наша — не более чем грязные лохмотья. Мы все должны раскаяться. Перед нами почитаемый многими людьми великий философский труд. Известный английский поэт лорд Альфред Теннисон назвал книгу Иова величайшей поэмой литературы всех времен и народов. Томас Карлайл, известный шотландский философ, сказал о книге Иова: «Мне кажется, это одна из величайших книг, которые вышли из-под пера человека». Мартин Лютер полагал, что книга Иова более замечательна и значительна, чем любая другая книга Писания. А доктор Морхед сказал: «Книга Иова — это одна из самых выдающихся поэм во всей литературе». Прозаическая часть книги Иова — это гигантская, стремительно разворачивающаяся драма, действие которой охватывает землю и небеса. Однако это не значит, что повествование этой книги — литературная выдумка. Писание говорит о Иове как о реальном историческом персонаже. О нем, например, говорится в 14 и 20 стихах из 14 главы книги пророка Иезекииля. В 11 стихе из 5 главы послания Иакова. А апостол Павел в 19 стихе 3 главы своего первого послания к Коринфянам цитирует книгу Иова. Многие писатели брали сюжет книги Иова и использовали его в своих произведениях. Среди них был, например, английский писатель Герберт Уэллс, а Арчибальд Маклейш, американский поэт, написал по мотивам книги Иова знаменитую поэтическую драму, поставленную на Бродвее в 1958 году и пользовавшуюся большим успехом. В этой драме Маклейш попытался провести аналогию между Иовом и современным человеком. «Я, честно говоря, считаю, что у него ничего не получилось». Едва ли он понимал, в чем состояла цель этой великой книги. В его спектакле говорится об отчаянии и о надежде современного человека, но на этом, однако, аналогия заканчивается, тогда как в книге Иова говорится о человеке, который верил в Бога, но не считал себя ни в чем виноватым. Он был уверен в своей праведности и твердил о ней всем, кто его окружал. Иов был уверен, что он чист перед Богом. Более того, он предстал перед Богом, чтобы защитить себя. И вот тут-то он и понял, что ему необходимо раскаяние. Это описание совершенно не подходит современному человеку. Нынче психиатры убеждают людей, будто все их проблемы от того, что мать недостаточно любила их в детстве, тогда как мне кажется, что все проблемы людей от того, что мать недостаточно их наказывала. Меня пытаются уверить, что все проблемы от пренебрежительного отношения родителей к детям. Я готов признать, что в этом утверждении есть доля истины. Но оно объясняет только часть проблемы. Мы не можем перекладывать всю вину на других. А современный человек именно так и делает. Он отказывается отвечать за свои недостатки, ошибки, преступления и грехи. И постоянно пытается свалить все на кого-то другого. Однако есть тот, кто взял все наши грехи на себя. И до тех пор, пока мы не признаем, что мы грешники, и что нам необходимо обратиться к Нему, до тех пор мы будем перекладывать свою вину на других. Довольно подло винить во всем свою мать, но именно этим мы все сегодня и занимаемся. Современный человек сегодня оказался в очень трудном положении. Он в полном отчаянии. В своих собственных грехах он винит других людей и никак не может найти покой, который ему так необходим. Отсутствие покоя и мира он пытается компенсировать материальным и мирским изобилием. Я знал одного человека, у которого рядом с кроватью стоял пульт управления со множеством кнопок и переключателей. Не вставая с кровати, он мог включать свет в доме и во дворе, нажимать на кнопку звонка, открывать и закрывать двери. Такого я нигде больше не видел. Для этого человека покой и безопасность заключались в возможности управлять домашним хозяйством из своей кровати. Многие из нас, вероятно, желают того же самого. Беда современного человека в том, что в его сознании нет Бога. Он не знает, что есть Спаситель, к которому можно прийти. Иов был совсем другим. Он верил в Бога. Бог же посылает Иову страшные испытания и, в конце концов, приводит его в свое присутствие. Бог забрал у Иова всю его безопасность и спокойствие с тем, чтобы тот предстал перед ним». Сегодня, даже в нашем обществе благоденствия, человек проходит через страшные испытания. Несмотря на все свои хитрости и уловки, человек несется по бушующему океану жизни в утлом суденышке, совершенно не понимая, где он и куда его несет. И это пугает его. Некоторые люди именно из-за своего страха начинают понимать, что где-то на небе должен быть тот, кому можно обратиться за спасением. Отсюда уже довольно близко до обращения к Богу. Однако здесь все же нет еще понимания того, что современный человек должен прийти ко Христу как грешник и принять Его как Спасителя. Мы часто слышим о необходимости посвятить себя Богу. Но задумайтесь над тем, насколько вы сами посвятили себя Ему. Вы не можете просто сказать «Господи, Господи», ожидая, что Он тут же станет вашим Господом и Владыкой. Нет. Сначала Он должен стать вашим Спасителем. Он умер за вас. И к Богу нужно приходить прежде всего через крест страданий Его Сына и нашего Господа Иисуса Христа. А иначе можно даже не пытаться. Я так долго рассуждал обо всем этом, потому что это очень важно. Во время постигших его бедствий Иов знал о существовании Бога. Его не бросало по жизни так, как бросает современного неверующего человека. Однако Иов не мог понять одного. Почему Бог послал все эти испытания именно ему? И смысл этих испытаний не выяснился до тех пор, пока Иов не прошел через них и не понял, что ему тоже необходимо покаяться. Итак, давайте начнем изучение первой главы книги Иова. Прочитаем первый стих. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». О земле Уц известно только, что она находилась где-то на Ближнем Востоке. Историк Иосиф Флавий проливает на эту загадку некоторый свет. В 22 и 23 стихах 10 главы книги Бытие говорится о том, что Уц был сыном Арама, сына Сима, а в 20 и 21 стихах 22 главы книги Бытие сказано, что Уц был первым сыном Нахора, брата Авраама. Иосиф Флавий сообщает нам, что Уц был основателем древнего города Дамаска. А Дамаск — это старейший из сохранившихся поныне населенных пунктов земли. Так что можно считать, что Иов жил где-то в Сирийской пустыне. Именно в эту пустыню Господь отправил Павла, чтобы он защитил свою кандидатскую диссертацию на соискание духовного звания апостола. Многих своих служителей Бог обучал и воспитывал в этой пустыне. Друзья мои, ваша земля Уц и моя земля Уц вполне возможно находятся в разных местах. Да это не важно, важно другое. Бог хочет, чтобы мы усвоили в этих местах вполне определенные уроки. В прочитанном тексте говорится о том, что Иов был непорочен. Что это значит? А значит, это то, что у него были правильные отношения с Богом. То есть, что Иов приносил жертвы. Об этом мы прочитаем далее в 5 стихе. Здесь же можно лишь добавить, что в те времена жертвы приносились в виде всесожжения. В первом стихе написано также, что Иов боялся Бога. У него были возвышенные и праведные представления о Боге, а значит, он ненавидел зло. И этим он отличался от современного человека, который не знает Бога. Прочитаем далее второй и третий стихи. «И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитее всех сынов Востока». Как видим, у этого человека было 10 детей. Он был богат, и семья его жила в роскоши и благоденствии. У Иова было много верблюдов. Возможно, он занимался перевозками грузов. А его ослицы давали ему много молока, которое в то время считалось деликатесом. Хотя я, честно говоря, молоко ослиц деликатесом вовсе не считаю. Итак, человек этот купался в роскоши. Прочитаем далее 4 стих. «Сыновья его сходились, делая пиры каждый в своем доме в свой день, и посылали и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними. Жили они припеваючи, не купаясь, а даже, можно сказать, утопая в роскоши. Но, несмотря на все это видимое благополучие, в сердце Иова поселился страх. Прочитаем 5 стих. «Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех их, ибо говорил Иов: «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Так делал Иов во все такие дни». Здесь интересно отметить следующее. Иов был уверен, что самому ему жертвы не нужны. Он считал, что с Богом у него все в порядке, а вот дети его, вполне возможно, и не были столь же близки к Богу, как он, поэтому он приносил за них жертвы. В своей семье Иов был первосвященником. Здесь заканчивается первая сцена из этой библейской драмы. Блистательное изображение богатого человека, который вместе со всей своей семьей живет в изобилии и роскоши. Однако в сердце Иова затаился страх. Он понимает, что самому ему с этой проблемой не справиться. Поэтому он обращается к Богу и приносит за детей жертвы. И тут будет уместно добавить, что тот же самый страх за своих детей мучит многих людей сегодня. Друзья мои, сегодня много несчастных родителей, дети которых ушли из дома, попали в сложные обстоятельства или даже употребляют наркотики. Многие из этих родителей никогда не приходили к Богу так, как это делал Иов. А в результате они носят в себе все свои проблемы, которые никак не могут решить. Иов же знал, куда ему идти со своим страхом. За своих детей он приносил всесожжения. И эти всесожжения выступают как прообразы жертвы Христа, которая была принесена за всех нас. На этом позвольте мне закончить сегодняшнее повествование. Мы встретимся с вами в следующий раз и продолжим читать эту такую поэтическую книгу Иова. Всего вам доброго, до новых встреч!